Я хочу вместе с вами продолжить чтение Евангелия от Матфея, 26 глава. 26 глава, с 20 стиха. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему: «Каждый из них, не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие тело мое». И, взяв чашу, благословив, подал им, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих проливаемая в оставлении грехов». Страдания Господа нашего Иисуса Христа не были не только физическими. Физически они еще не начались. Физически они начнутся ночью, они начнутся под утро. Они начнутся на следующий день, физические страдания, но духовные уже начались. Христос, совершая и готовя вот эту Пасху со своими учениками, Он знал, что один из них предатель. И Он все подготовил для того, чтобы не сорвали вот эту заповедь, которую Он хотел совершить с учениками. Он даже отправил двоих из учеников своих, отправил: «Пойдите в город, при входе в город встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним и скажите, где комната, где нам приготовить Пасху, которую мы будем с учителем вкушать». Не носили мужчины кувшины с водой. Это было сугубо женское занятие. Мужчины пахали, сеяли, строили, покупали, там, продавали, воевали. Женщины заботились о хозяйстве. И вот при входе в город им встретился человек, несущий кувшин воды. Почему Христос дал им такой знак, такой пароль им дал, что вы обязательно увидите этого человека, вы его не пропустите? Он не хотел, чтобы планам помешал Иуда. Чтобы Иуда услышал, было бы гораздо проще. Он бы сказал: такой-то город, такая-то улица, номер дома, они бы вбили в свои навигаторы и быстро бы пришли. Но Христос не так сделал. Он сказал: при входе в город, вот вы когда будете входить, как раз здесь встретится с вами человек с кувшином воды. За ним последуйте, он приведет вас туда, куда надо. Почему эта вечеря названа тайная вечеря? Потому что Христос втайне ее готовил и не хотел, чтобы узнали враги. Он не хотел, чтобы арестовали его. Ведь враги хотели арестовать его не при народе, а при совершении тайной вечери это было идеальное место, идеальное время для его ареста. Никого нет. Входы и выходы перекрыли, пришла небольшая группа воинов, арестовали, связали, увели. Все. Просто дело сделано. Христос это знал и не допустил этого. Он сделал тайную вечерю. И уже когда в саду, только там произошел арест. И все эти страдания, все эти, как говорят люди, страсти Господни, они были очень сильны для Христа. Мне бы хотелось об одном поговорить: его страдания и переживания, это знать, что рядом с ним предатель. И предлагая ему участие в пасхальной трапезе, заколоть ягненка, знать, что один из них уже замыслил предательство. Он знал, что предатель уже среди них. Это для нас это невыносимо знать, что кто-то предаст. И вот, беседуя с этими учениками, со своими, он им дал знак такой: «Один из вас предаст меня». И все начали задавать вопрос: «Не я ли, Господи? Не я ли?» Идет очередь, они как бы передают вот эту эстафету, этого вопроса: «Не я ли? Не я ли?» Как бы перекличка такая. Доходит очередь до Иуды. Иуда тоже говорит: «Не я ли, Рави?» То есть, «Не я ли, учитель?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И Иоанн потом говорит: «Что делаешь? Делай скорее». И ученики не поняли, никто не понял. Вот, может быть, до конца не придал значения, что на самом деле это так важно, вот этот вопрос и ответ Иуды. Когда мы смотрим на эту тайную вечерю, Христа с учениками, мне бы хотелось посмотреть на, еще раз на этого предателя, посмотреть на Иуду, почему он предал. Вы знаете, все времена, начиная уже с 1 века, 2, 3, 4 века, люди, мыслители христианские, богословы, учителя отцы церкви задавались вопросом, что заставило Иуду пойти и предать своего Господа. Какие были мотивы у него, какие были причины, какие были побуждающие такие факторы, которые вывели его на этот путь предательства. Как говорят, предателями не рождаются, ими становятся. Какая вот эта череда событий, поступков, падений, может быть, привела Иуду к тому состоянию, в котором он оказался? Он предал, осознанно предал, и не просто предал, а продал за 30 серебряников своего Господа. Это интересно на самом деле. И цель моя сегодня не кинуть еще один камень в сторону Иуды, отнюдь нет. Не судить его еще раз. Нет, он будет судим своим судом. Посмотрите и взять, цель моя сегодня посмотреть и взять уроки или предупреждения из жизни Иуды и задать Господу вопрос, такой же вопрос: Господи, не я ли? Не я ли? Ведь падение Иуды началось не вдруг, оно началось не в эту пасхальную трапезу, оно началось гораздо раньше. Иоанн позднее писал свое Евангелие, и, видно, этот вопрос про Иуду уже витал в первой церкви, он витал в умах людей. И поэтому Иоанн в своем Евангелии, он описывает и говорит. Интересные слова Иоанн пишет, что Иуда был вор. В 12, по-моему, главе он пишет об Иуде и пишет, что Иуда был вор. Иоанна 12:6, там четко. Иоанном написано, что Иуда носил ящик, куда пускали пожертвования. Христос и апостолы существовали, жили, покупали пищу, какие-то необходимые предметы для их обихода на те деньги, которые люди им жертвовали. Иуда была такая переносная сокровищница, копилочка, которую он носил. И люди, если не поддерживали этого учителя, они опускали туда денежку свою. Если им понравилась проповедь, они опускали. Если, может быть, они получили исцеление, а таковых были сотни, если даже не сказать тысячи людей, которые получили от Христа исцеление. И кто-то из них хотел каким-то образом отблагодарить или послужить Христу своими материальными возможностями. Иуда носил это. Иоанн говорит, что он был вором. Видно, ученики за ним присматривали или следили, или каким-то образом это вскрылось, уже, может быть, после его смерти или до смерти, что он был вор. Он присваивал себе часть того, что давали на общее служение. Иуда был вор. И вот таким образом, скорее всего, и началось или продолжилось его падение, его отступление от Господа, от истины. И, конечно, они все следовали за Христом. Я смотрю, так удивительная возможность была у Иуды больше 3 лет, почти 3,5 года следовать за Христом, учиться у самого лучшего учителя, видеть, как он исцелял, видеть, как он воскрешал людей, как он шел по воде, как он одним словом утихомиривал бурю на море, видеть, пройти такой курс обучения и потом предать своего учителя, просто продать. И когда эта истина Божия, почему-то она в него не поместилась, она его не преобразовывала. Христос сказал об Иуде, когда, если мы современным евангельским языком будем рассуждать об учениках и об Иуде, то мы можем сказать, был ли спасен Иуда или не был спасен, были ли спасены, возрождены, так мы скажем, ученики Иисуса Христа. Наверное, были, но, наверное, кроме Иуды, потому что Христос сам о нем говорит, Иоанна 17:12, «Господи, Ты мне их дал, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Он был сын погибели. Он пришел, он ходил со Христом, но он не был, как бы мы сегодня сказали, не был возрожденным. Он не полностью отдал свое сердце Господу Иисусу Христу. Вы знаете, много людей размышляли, богословов размышляли над причинами падения Иуды. Эта тема, конечно, многих занимала. Но ближе всего, наверное, подошли к разгадке, хотя душа человеческая, это на самом деле, это потемки, особенно если она темная душа, то она тем более темные потемки, то, наверное, Иуда хотел реализации каких-то своих планов, материальных, может быть, каких-то эмоциональных планов, моральных каких-то планов. Он хотел, может быть, наравне с другими учениками построить, чтобы стало царство израильское здесь, на земле, чтобы Христос был царем, занять места в президиуме, в правительстве, стать министрами, какими-то князьями. Ученики это не скрывали, ученики хотели, даже в момент Вознесения они говорили об этом. Устанавливаешь ты в сие ли ты время царство Израилю. Иуда, наверное, вместе с ними хотел. Наверное, мы можем сказать. Иуда, наверное, имел какие-то планы, и он хотел с помощью Иисуса Христа их осуществить. Почему он не ушел раньше? От Христа ушли 120, от Христа ушли 70 учеников. Христос обращается к 12 и говорит, не хотите ли вы отойти? Почему Иуда не отошел от Христа раньше, если он был сын погибели? Вот поэтому наверняка он хотел осуществления каких-то своих планов, реализации планов с помощью Господа Иисуса Христа. И вот в момент он понимает, что Христос идет. Идет к финишу, к логическому завершению его земное служение здесь. И он понимает, что его планам уже не суждено сбыться. Иуда идет уже на крайний такой шаг. Кто-то, оправдывая Иуду, говорит, что он хотел, чтобы Христос проявил свою силу и власть, и мощь, когда придут его арестовывать, чтобы он показал всем, чтобы ангелы за него вступились. Кто-то так пытается оправдывать Иуду. Не хочется его судить, не хочется его оправдывать сегодня. Просто хочется взять из его примера три предупреждения. Три предупреждения или три урока предателя. Давайте мы посмотрим на них. Но первое предупреждение, которое лежит на поверхности, это не быть алчным, таким, как был Иуда. Он опускал руку и присваивал то в общую казну, в общий бюджет. Христа и учеников у них был какой-то бюджет, он опускал туда руку и доставал, и присваивал. Говорит об этом апостол Иоанн. Аввакум, пророк пишет, 2 глава, 9 стих, Аввакум 2:9, «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего». Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего. Все хотят приобретений для дома своего. Все ради этого работают, осуществляют какие-то планы. Но Аввакум говорит, Бог через Аввакума говорит, «Горе тому, кто только хочет, жаждет неправедных приобретений для своего дома, чтобы устроить дом свой на высоте и так далее». Там дальше идет описание. Поэтому Господь предупреждает через пример Иуды, что не должно быть материальное выше духовного. А когда это бывает? А когда ради материального мы отступаем от заповедей духовных? Когда написано «не кради», а человек крадет. Не обманывай, человек обманывает, не воруй, а он ворует. Его садят, а он снова ворует. Поэтому Господь и говорит, это предупреждение через Иуду, чтобы мы вняли тому предупреждению, что любое падение, оно начинается с малого падения. Как и победы, они куются, или победитель, он тренируется где-то в малом, а потом он побеждает в большом. Точно так же и предатель предает сначала, Христос говорит, неверный в малом, что? Неверен и во многом. Если человек, как говорят люди, тырил из карманов родителей деньги и потом не покаялся и продолжает жить, он будет продолжать это делать и потом. Поэтому это очень важно учить наших детей вот этой верности и правильности. Поэтому первый урок из предупреждения, из истории этого предателя – не быть алчным, не любить богатство больше Господа и больше ближнего. Второе предупреждение – это упущенные возможности. Иуда упустил колоссальные возможности, шансы, которые Господь ему предоставлял. Иуда их упустил. Быть рядом со Христом, Ну что еще лучше? Что, может быть, лучше или сильнее воздействует на человека, когда ты рядом с самим Господом, когда рядом с Ним от прикосновения исцелялись люди от застарелых, серьезных болезней. На расстоянии вставали люди и исцелялись. Христос приходил, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Казалось бы, вот, пожалуйста. Но Иуда упустил эту возможность. Также это серьезное предупреждение не упускать эти возможности. Господь предупреждал Иуду всегда, Он предупреждал учеников, Он нас предупреждает, чтобы мы бодрствовали, особенно в последнее время. А что вам говорю? Говорю, всем бодрствуйте и молитесь, дабы не впасть в искушение. Это упущенные возможности. Сколько людей говорят, преподаватели, учителя говорят, вот из этого ребенка мог бы получиться, ну, какой-нибудь талантливый врач там или инженер. Вот могло бы получиться, но этот ребенок упустил возможности. Он ленился для учебы, он ленился трудиться для того, чтобы достигать каких-то результатов. Эти возможности остались только упущенными. Вот Иуда упустил возможности. И третье предупреждение в примере Иуды, этого предателя, это как опасно с помощью Господа притворять в жизнь свои собственные планы. Людям свойственно, чтобы и хотят, чтобы Господь им служил, а не наоборот служить Господу. Иуда хотел, наверняка хотел, чтобы Господь как-то вот притворил в жизнь его планы. У него были какие-то надежды на Господа, вполне какие-то свои собственные. Как говорила мне одна бабушка, вы знаете, а мы люди-то меркантильные. Что вы от нас хотите? Я говорю, бабушка, зачем вы пошли вот там жениться, замуж выходить в таком взрослом возрасте? Зачем вам это надо? Она говорит, ну мы ж люди меркантильные. Что-то хотели получить. Иуда тоже был человек, может быть, меркантильный, может быть, такой себялюбивый, может быть, властолюбивый. Какие-то у него планы были далеко идущие. Он хотел с помощью Господа их достичь. Но не достиг. Не достиг, и потому он пошел уже на крайнее, на предательство. И, вы знаете, свойственно людям с помощью Господа все-таки притворять в жизнь свои планы. Есть старая русская, достаточно мудрая сказка «По щучьему велению и по моему хотению». Нам так хочется, чтобы был кто-то великий, могучий, который бы наши бы веления притворял бы в жизнь. Просто так вот, как говорят люди, «По щучьему велению, ну-ка, сани, ступайте сами, пойдите дрова привезите, денег там где-то привезите, а я буду лежать на печи и есть калачи». Вы знаете, так это бывает. И люди хотят, чтобы Бог притворял в планы их жизнь. Но Господь хочет наоборот, чтобы мы Ему служили. «Я избрал вас для того, чтобы вы служили мне, Господь. Не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Господь приводит нас в свое царство, Господь приводит нас в свою семью, Он доверяет нам служение, Он дает нам определенные дары, духовные в том числе, дары и возможности дает, чтобы мы Ему служили, чтобы мы Его планы притворяли в жизнь, чтобы мы Его царство распространяли, а не свое собственное придуманное царство. Вот что хочет Господь от нас. А мы же хотим наоборот, чтобы с помощью Господа решить некоторые наши проблемы и так далее. Поэтому третье предупреждение, что Господу надо служить, а не искать, чтобы Господь нам прислуживал. И, знаете, Иисус давал возможности такие, хотя там написано, что Он шел, как написано по Писанию. Если мы посмотрим, то, вы знаете, всегда для того, чтобы воевать против церкви, посторонние или внешние использовали предателей. Вот они понимали, они искали, чтобы кто, как бы взять Христа и арестовать. И поэтому, когда Иуда пришел к ним с предложением, они весьма обрадовались. Вы знаете, во все времена сатана и окружение зачастую воевали с церковью. И очень часто внутри церкви были предатели. Хоть один, но все равно были. Были те, которые открывали ворота, были те, которые открывали калитку для того, чтобы враг прошел. Рассказывал мне один служитель, епископа Липецкой области, как в 80-м году его отца, он был тоже служителем, пастором там, его арестовали и замучили, просто замучили, переломали все, что только ему можно, и потом его выкинули. А когда они стали уже разбираться, оказалось, у них в церкви было... Одна бабушка, одна сестричка, которая была предателем, которую или поймали на чем-то, или предложили ей что-то. И она все рассказывала, что было в церкви. И она сказала, куда поедет пресвитер, кого поедет посещать, где его можно встречать. Они его там встретили и там долго держали его в заперти и так далее. Всегда есть люди, которые сатана использует как троянского коня, которых он засылает в церковь. А потом с помощью них начинает делать вот какие-то беспорядки, нехорошие дела. Так было всегда. Так бывало и в нашей церкви, так бывает во всех каких-то организациях. Страны точно так воюют друг с другом. Есть какие-то пятые колонны, как их и называют, которые интересы другой страны здесь вот отстаивают и притворяют в жизнь. Иуда был этой пятой колонной, Иуда был этим троянским конем, Иуда был этим предателем, через который внешне старались решить свои задачи. Поэтому, братья и сестры, сегодня мы говорим о свободном выборе Иуде, который он сделал, и о Христе, о его страдании. Вот представляете, сидеть и вкушать этого пасхального агнца для того, чтобы... с учениками своими, трапеза-то пасхальная, и знать, что с тобой предатель, и он тоже, опустивший руку со мною в блюдо, говорит Христос, он предаст меня. Потом, когда Христос уже сотворил новую заповедь моей крови, когда он совершил ветхозаветную Пасху, потом перешел к новозаветной, вот в этот момент Иуда вышел, и уже он не участвовал в новозаветней заповеди, хлебопреломление, в котором мы сегодня участвуем. Иуда взял кусок еще от ветхозаветней Пасхи, и вошел в него сатана, и он вышел. Поэтому сегодня это предупреждение для нас. Этот вопрос, который задавали ученики, мы тоже должны задать сегодня Господу. Не ругать Иуду. Это не наша задача сегодня, абсолютно задача. Наша задача попробовать взять для себя какие-то предупреждения, потому что Иуда... Возможно, в каком-то зародыше есть в каждом из нас. Потому что у нас где-то внутри тоже, может быть, корости какие-нибудь. У нас есть неполная дача Христу. Мы тоже задаем и должны задать сегодня вопрос перед вечерей, не я ли, Господи, не я ли? И Господь и сказал 1 Коринфянам 11, 28, «Да испытывает же Иуду человек, нет». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Поэтому мы себя будем испытывать, братья и сестры, прежде чем мы приступим к этой святыне. Зададим сами себе этот вопрос. Господу зададим вопрос, Господи, не я ли, Господи, люблю материальное больше, чем духовное? Не я ли материальному посвящаю большую часть своей жизни, нежели духовному? Не я ли, Господи, не полностью отдал свое сердце Тебе, Господи, не я ли? Не я ли, Господь, в общении с какими-то внешними, которые хотят повредить церкви, не я ли? Не я ли, Господи, являюсь вот этими воротами, может быть, калиткой, окном или форточкой, через которые мир приходит в церковь, грех приходит в церковь? Не я ли, Господи, несу разлад в церковь? Не я ли, Господи, не я ли, Господи, прихожу в Твое присутствие с такими же своими грехами и ухожу с ними обратно, и ничего не меняется. Как Иуда, 3 года ходил с учителем, и ходил, и ничего не поменялось. Господи, может быть, я уже 10 лет хожу перед Твоим присутствием, может быть, 20 лет, ничего не меняется в моей жизни. Но вы знаете, вот эта стагнация, она на самом деле опасна. Потому что мы или живем и растем, или мы стареем, или умираем. Поэтому должен быть духовный рост. И поэтому мы помолимся сегодня Господу и скажем, Господи, помоги нам сегодня ощущать и свою причастность к этим страданиям, к Твоим заповедям, которые Ты сотворил, Господь, чтобы мы каждый раз не по привычке, а приходили каждый раз, как в первый раз. И вот сегодня мы помолимся и зададим Господу этот же самый вопрос. Господи, не я ли? Аминь.